Ювелир и герцогиня. Оливер Бейкон жил на верхнем этаже дома, выходящего на Грин-парк. У него была там квартира, все стулья в ней стояли в точности, как положено. Стулья, обитые кожей. Диваны соответствовали размерам оконных ниш. Диваны, обитые штофом. Окна, три высоких окна, украшало сколько положено тюля строгого рисунка и узорного атласа. На буфете красного дерева в строгом порядке выстроились коньяки, ликеры и виски всех, как положено, марок. А из среднего окна он мог любоваться блестящими крышами машин, запруднивших узкое ущелье Пикадилли. Более центрального местоположения не придумаешь. И в 8 часов утра слуга приносил ему на подносе завтрак. Тот же слуга разворачивал его пунцовый халат. Длинными острыми ногтями он вскрывал письма и извлекал из конвертов толстые белые пригласительные карточки с жирно выгравированными на них именами герцогинь, графинь, виконтесс и прочих титулованных дам. Затем он умывался, затем пил чай с гренками, затем прочитывал газету при свете пылающего в камине электрического угля.
— Ты только подумай, Оливер! — говорил он, обращаясь к самому себе. — Ты, чья жизнь началась в грязном, замусоренном проулке, ты, который...
И поглядывал вниз на свои ноги в безупречных брюках, на свои ботинки и гетры. Все в нем было безупречно, сработано, скроено из лучшего сукна лучшими ножницами на всей Севилл-Роу. Но нередко он разоблачался и опять становился маленьким мальчиком в темном проулке. Когда-то это казалось ему предметом мечтаний — продавать ворованных собак разряженным женщинам в Уайтчепел. И однажды он попался. «Ой, Оливер!» — стонала тогда его мать. «Ой, Оливер, сын мой, когда же ты одумаешься?» Потом он пошел работать в лавку, продавал дешевые часы, потом отвез некий конверт в Амстердам. Тут старый Оливер, вспоминая молодого, довольно усмехнулся. Да, он неплохо заработал на тех бриллиантах, да еще комиссионные за изумруд. После этого он работал на Хэттон-Гарден. В комнате позади лавки, куда не допускались посторонние, в комнате, где были весы, сейф, толстые лупы, а потом... Он усмехнулся. Когда он жарким летним вечером шел мимо ювелиров, которые стояли на улице, толкуя о ценах, золотых приисках, алмазах, сведениях из Южной Африки, кто-нибудь из них обязательно прикладывал сбоку палец к носу и бормотал ему вслед. «Гм-м-м!» Всего лишь шепоток, всего лишь толчок локтем, палец, прижатый к носу, жужжание, пробегавшая по рядам ювелиров на Хэттон-Гарден жарким летним вечером. О, уже много-много лет тому назад! Но и до сих пор он чувствовал спиной приятное тепло. Щелчок под ребра, шепоток, означавший «Вон, глядите, молодой Оливер, молодой ювелир! Вон он пошел!» Да, он был тогда молод, а потом стал одеваться все лучше, и завел сперва выезд, а потом автомобиль. И в театре сидел сперва в бельетаже, а потом в первых рядах портера. И купил виллу в Ричмонде, фасадом на реку, с красными розами на шпалерах. И мадмуазель каждое утро срезала розу и вдевала ему в петлицу. — Так, — сказал Оливер Бейкон, вставая и потягиваясь. И остановился перед портретом старой дамы на камине и поднял руки.
— Я сдержал слово,
— сказал он и сложил ладони, словно воздавая ей почести.
— Я выиграл пари.
Так оно и было. Он сделался самым богатым в Англии ювелиром, но его нос, длинный и гибкий, как хобот у слона, словно хотел сказать подрагиванием ноздрей, а оказалось, что подрагивают не только ноздри, но и весь нос, что он еще не удовлетворен, все еще вынюхивает что-то под землей, чуть подальше. Представьте себе гигантского борова на пастбище, где полно трюфелей. Вот он выковырнул их из-под земли несколько штук, а чует, что чуть подальше есть еще трюфель, крупнее, чернее. Так и Оливер постоянно вынюхивал в жирной почве Майерфера еще один трюфель, самый крупный, самый черный, чуть подальше. Так и Оливер постоянно вынюхивал в жирной почве Мейфера еще один трюфель, самый крупный, самый черный, чуть подальше. Ну так вот, теперь он поправил жемчужную булавку в галстуке, надел свое модное синее летнее пальто, взял свои желтые перчатки и трость, чуть в раскорячку спустился по лестнице и, то ли вздыхая, то ли принюхивая своим длинным острым носом, вышел на Пикадилли. Ибо, хоть он и выиграл пари, разве не был он до сих пор человеком печальным, неудовлетворенным, человеком, ищущим нечто, еще от него скрытое? Он вышел немного в раскорячку, как раскачивается верблюд в зоопарке, когда шагает по асфальтовым дорожкам под грузом лавочников и их жен, жующих что-то из бумажных пакетов и бросающих на дорожку смятые кусочки фольги. Верблюд презирает лавочников. Верблюд не удовлетворен своей долей. Верблюду мерещится синее озеро за бахромою пальм. Так и прославленный ювелир, самый прославленный в мире, шагал по Пикадилли, безупречно одетый, в перчатках и с тростью, но все еще неудовлетворенный, пока не дошел до маленького темного магазина, известного во Франции, в Германии, в Австрии, в Италии и во всех концах Америки. До маленького темного магазина на переулке на задах Бонн-стрит. Как всегда, он прошел через магазин молча, мимо четверых приказчиков, двух старых, Маршалла и Спенсера, и двух молодых, Хэммонда и Уикса, которые встали на вытяжку при его появлении и смотрели на него, завидуя. Только движением затянутого в желтую лайку пальца он дал понять, что заметил их присутствие. А войдя в свой личный кабинет, закрыл за собой дверь. Затем он отпер железную решетку, защищавшую окно, и открыл створки. Стали слышны голоса Бонн-стрит, далекий шум транспорта. Взметнулся свет рефлекторов в глубине магазина. Дерево за окном помахало шестью зелеными листьями. Был июнь. Но мадмуазель вышла замуж за мистера Педдера с пивоваренного завода, там же, в Ричмонде, и некому было вдевать розы ему в петлицу. Так, не то фыркнул он, не то вздохнул. Так. Потом он нажал кнопку в стене, и панели медленно раздвинулись, а за ними находились стальные сейфы. 5. Нет, теперь уже 6. Все вороненой стали. Он повернул ключ, открыл один сейф, другой. Все они были обтянуты внутри темно-малиновым бархатом. Во всех хранились драгоценности. Браслеты, колье, диадемы, кольца, герцогские короны и отдельные камни в стеклянных мисочках, рубины, изумруды, жемчуг, бриллианты. Надежно убранные, протертые, прохладные, но вечно горящие собственным, спрессованным в них огнем. «Слезы!» — сказал Оливер, глядя на жемчуг. «Кровь сердца!» — сказал он, глядя на рубины. «Порох!» — продолжал он и так встряхнул бриллианты, что они вспыхнули и засверкали.
«Хватит пороху взорвать весь Мейфер! Взлетит прямо в небо! Вон туда!»
С этими словами он закинул голову и спустил как бы легкое ржание. Телефон на столе подобострастно зажужжал тихим, приглушенным голосом. Оливер закрыл сейф.
«Через 10 минут!»
— сказал он.
«Не раньше!»
И, сев за стол, поглядел на головы римских императоров, выгравированные на его запонках, и опять разоблачился и стал маленьким мальчиком, играющим в шарики в проулке, где по воскресеньям продают ворованных собак. Стал хитрым, смышленым мальчишкой с губами, как мокрые вишни. Окунал пальцы в потроха, тянул их сковородкам, на которых жарилась рыба, шнырял в толпе. Он был верткий, проворный, с глазами, как облизанные камешки. А теперь... Стрелки часов отсчитывают минуты. Одна, две, три, четыре. Герцогиня Ламборнская ждет его разрешения войти. Герцогиня Ламборнская, чьи деды и прадеды были пэрами Англии, и будет ждать 10 минут, сидя на стуле у прилавка. Будет ждать, когда он соизволит принять ее. Он не сводил глаз с настольных часов в шагреневом футляре. Стрелка не двигалась. Каждую секунду часы словно преподносили ему «Пате де фоэ грас» — бокал шампанского, рюмку лучшего коньяка, сигарету ценой в гинею. Часы громоздили эти подарки перед ним на столе, пока не отсчитали 10 минут. А тогда он услышал в коридоре медленные, почти бесшумные шаги и шуршание. Дверь отворилась. Мистер Хэммонд, вдавившись спиной в стену, доложил «Ее светлость!» и остался стоять, вдавившись в стену. Оливер, вставая, слушал, как шуршит в коридоре платье приближающейся герцогини. А вот и она сама заполнила проем двери, заполнила всю комнату ароматом, амплобом, высокомерием и надменностью всех герцогов и герцогинь, слившихся в одну волну. И как разбивается волна, так и она разбилась, садясь, растекаясь, обрызгала и обдала пеной Оливера Бейкона, прославленного ювелира, обдала его яркими пятнами красок, зеленой, розовой, сиреневой, и запахами, и переливчатым сверканием, и лучами, исходящими из пальцев, кивающими с перьев шляпы, вспыхивающими в складках шелков. Ибо она была очень большая, очень толстая, туго затянутая в розовую тофту и не первой молодости, как у зонтика с пышными воланами, как у павлина с пышными перьями, опадают воланы, складываются перья, так она опала и сложилась, опустившись в глубокое кожаное кресло. «С добрым утром, мистер Бейкон!» — сказала герцогиня и протянула ему руку в белой перчатке. И Оливер низко склонился, пожимая ее. И стоило их рукам соприкоснуться, как прежняя связь между ними возникла снова. Они были друзьями, но и врагами. Она подчинялась ему, а он ей. Они надували друг друга, нуждались друг в друге, боялись друг друга. Оба знали это и чувствовали это всякий раз, когда руки их вот так соприкасались в маленькой комнате за магазином, куда проникал снаружи белый дневной свет. И заглядывало дерево с 6 листьями, и доносился далекий шум улицы, а за спиной у них располагались сейфы. «Чем могу быть вам полезен на этот раз, герцогиня?» — спросил Оливер тихо и вкрадчиво. Герцогиня обнажила перед ним свое сердце, распахнула до последних тайников. Со вздохом, но без единого слова, она достала из сумки длинный замшевый мешочек, похожий на тощего хорька, и из разреза в хорьковом брюшке высыпала жемчуг, 10 жемчужин. Они выкатились из разреза в хорьковом брюшке. 1, 2, 3, 4, как яички из какой-то диковинной птицы. — Все, что у меня осталось, дорогой мистер Бейкон, — простонала она. 5, 6, 7. Они скатились по величественным горным склонам, сходящимся между ее колен в узкую долину, 8, 9 и 10, и остались лежать в отсветах розовой тофты. — С пояса рода Эпплби! — произнесла она скорбно. — Последние! Самые последние! Оливер протянул руку и взял 2 пальцами одну из жемчужин. Она была круглая, с блеском. Но настоящая или фальшивая? Неужели эта женщина опять лжет? Неужели посмела? Она приложила пухлый палец к губам. — Если бы герцог узнал, — прошептала она, — дорогой мистер Бейкон, такое невезение! Значит, опять играла и проигралась. — Этот негодяй? — прошипела она. — Этот Шуллер! Тот тип со шрамом на скуле? Да, с него станется. А герцог, прямой как палка с бакенбардами, оставит ее без гроша. Посадит под замок, если узнает то, что известно мне, — подумал Оливер и оглянулся на сейф. — Арамита! Дафни! Диана! — простонала она. — Ради них! Леди Арамита, леди Дафни, леди Диана — ее дочери. Он знал их и их боготворил, но любил Диану. — От вас у меня нет тайн! — улыбнулась она бесстыдно. Слезы покатились. Упали. Слезы, как бриллианты, прочертили дорожки на ее напудренных розовых щеках. — Старый друг! — сказала она еле слышно. — Старый друг!
— Старый друг!
— повторил он, словно пробуя эти слова на вкус.
— Сколько?
— спросил он. Она прикрыла жемчужины ладонью и шепнула. — 20 000! Но настоящая она... Или фальшивая та жемчужина, что у него в руке? Пояс рода Эпплби. Ведь она как будто уже продала его. Сейчас он позвонит и прикажет Спенсеру и Хэммонду. Проверьте, он потянулся к звонку. «Приезжайте к нам в имение завтра», — произнесла герцогиня нетерпеливо, словно перебивая его. «Будет премьер-министр и его королевское высочество», — и добавила после паузы. «И Диана». Оливер снял руку со звонка. Он смотрел мимо нее, на задние стены домов, выходивших фасадом на Бонд-стрит. Но видел он не дома на Бонд-стрит, а бурчливую речку, где играет форель и лосось, и премьер-министра, и себя самого в белом жилете, и еще Диану. Он опустил взгляд на жемчужину, которую держал в руке. Мог ли он послать ее на проверку, когда ему светила река? Светили глаза Дианы, а глаза герцогини были устремлены на него. — 20 000! — простонала она. — Моя честь! Честь матери Дианы. Он придвинул к себе чековую книжку, достал перо. — 20! — написал он и замер. На него были устремлены глаза старой женщины на портрете. Старой женщины, его матери.
«Оливер!»
— предостерегала она.
«Одумайся! Опять ты делаешь глупости!»
«Оливер!» — молила герцогиня. «Теперь уже Оливер, а не мистер Бейкон. Приезжайте на весь уикенд!» «В лесу! Вдвоем с Дианой! Верхом в лесу! Вдвоем с Дианой!» 1000! — закончил он и подписал чек.
«Прошу»,
— сказал он. И расправились все валаны зонтика, и перья павлина, заискрилась волна, засверкали мечи и копья Азенкура. Герцогиня встала с кресла. И два старых приказчика, и два молодых, Спенсер и Маршал, Уикс и Хэммонд, вдавились в стену за прилавком и, завидуя, смотрели, как он провожает ее через магазин до самой двери. И он чуть помахал им в лицо своей желтой перчаткой, а она крепко держала в руках свою честь, подписанный им чек на 20 000 фунтов.
— Фальшивые или настоящие?
— спросил себя Оливер, закрывая за собой дверь кабинета. — Вот они, 10 жемчужин на бюваре у него на столе! Он поднес их к окну, поглядел на свет через лупу. Так вот какой трюфель он выкопал из-под земли, трухлявый, с гнилой серединкой.
— Прости меня, мама!
— вздохнул он, воздев руки, словно умоляя старую женщину на портрете не сердиться. И опять он стал тем мальчуганом в проулке, где по воскресеньям продавали собак.
— Ибо уикенд!
— прошептал он, сложив ладони.
«Уикенд будет долгий».